Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Стоит ли Европе давать деньги Греции? Рассказ к инаугурации «Украинцы в Грузии». И всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем беседе об истории и современном состоянии буддизма в России. Гость студии – лама Будда Бадмаев. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Курс евро к доллару в четверг вновь снизился до почти годового минимума на фоне долговых проблем Греции. Страну сотрясают забастовки против предложенных правительством жестких мер экономии. Финансовые рынки со своей стороны встревожены перспективой снижения кредитных рейтингов Греции. А политики в странах Европейского Союза спорят, стоит ли ЕС оказывать Греции финансовую помощь, если для этого существует Международный валютный фонд. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Дефолт одной из стран, перешедших на единую европейскую валюту, может привести к развалу всей еврозоны. Однако такое развитие событий все же маловероятно. Об этом заявил в четверг, 25 февраля, выступая в Лондоне на конференции участников международного рынка долговых обязательств, руководитель немецкого агентства, управляющего государственным долгом Германии. В последние недели европейские эксперты все чаще говорят, что нынешний долговой кризис Греции – это и кризис всей еврозоны. Ведь еще при ее создании все понимали, что она объединит слишком разные в финансовом отношении страны, и что за 11 лет существования еврозоны в Европейском Союзе так и не были выработаны некие механизмы, позволяющие предотвратить кризисы, подобные нынешнему с Грецией. Из Мюнхена президент исследовательского института ИФО Ганс Вернер Зин.
Конечно, о возникновении ситуаций, подобных нынешней, в связи с Грецией, в Европе много говорили и при создании еврозоны. Например, Жак Делор, тогдашний председатель Еврокомиссии, предложил даже создать специальный фонд для случаев, когда какой-то стране ЕС будет необходима экстренная финансовая помощь. Другое дело, что к его призыву не прислушались, ибо опасались, что образование такого фонда создаст предпосылки для ослабления финансовой политики. К чему жесткие меры экономии, если ты уверен, что в любой момент другие страны придут тебе на помощь? Поэтому статья 155 Маастрихтского договора однозначно отвергает возможность такой финансовой помощи. Конечно, не исключен вариант, что Греции в этом году придется объявить себя банкротом, и тогда, безусловно, ей нужно будет помочь. Но главный вопрос – кто будет помогать и как? Пока обсуждаются три возможности. Во-первых, помощь Евросоюза в целом. Во-вторых, отдельно стран Европы в рамках двусторонних соглашений с Грецией. И, в-третьих, Международный валютный фонд. Хотя, на мой взгляд, лучше бы в обратном порядке. Дело в том, что политическое решение в рамках всего Евросоюза должно приниматься большинством голосов, в том числе тех стран, которые, в принципе, и сами не прочь в перспективе воспользоваться таким решением. Но именно против этого направлена 155-я статья Маастрихтского договора. С другой стороны, оказать помощь Греции может любая страна ЕС самостоятельно, особенно Германия, не дожидаясь других. Но оптимальным вариантом, на мой взгляд, была бы помощь со стороны Международного валютного фонда, тем более, что его капитал совсем недавно был серьезно пополнен и не в последнюю очередь за счет взносов Германии. Собственно, МВФ и создан для оказания такой помощи. Я, например, не очень понимаю, почему мы, немцы, должны платить дважды.
Европейская комиссия расследует ныне ряд финансовых операций прежних правительств Греции с ранее выпущенными страной гособлигациями. Они, в частности, позволили Греции перенести выплаты значительной части процентов по этим облигациям на более отдаленные сроки. Но сколь велика реальная значимость этих операций для формирования нынешнего долгового кризиса Греции? Из Германии главный экономист итальянской международной банковской группы UniCredit Александр Кох.
Судя по информации, которой располагает Европейская комиссия, да и по нашим оценкам, реальная значимость этих операций для формирования нынешнего кризиса ничтожна. Хотя, конечно, подобные операции частично скрыли действительную, ставшую низкой ценность облигаций. Другие страны редко прибегают к такой практике, но можно смело утверждать, что подобные операции относятся к классическому финансовому инструментарию. Так что в легальности таких операций никаких сомнений быть не может. Другое дело, что вся эта бухгалтерия должна быть прозрачной.
Правительство Греции, обращаясь сегодня к Европейскому Союзу, поясняет: «Нам не надо от вас денег. Предоставьте нам лишь свои гарантии, чтобы мы сами могли занять деньги на финансовых рынках, но на более или менее приемлемых для нас условиях, то есть под более низкие проценты, а не на тех, которые сейчас нам эти рынки предъявляют». Ганс Вернер Зин, Институт ИФО, Мюнхен.
Я не вижу особой разницы, разве что Греция, уповая на гарантии других стран ЕС, попытается привлечь деньги на финансовых рынках под минимальные проценты, ниже обычных рыночных. Но это фактически означает, что Греция ждет от нас подарков.
Александр Кох, банк Юникредит.
Конечно, Греции лучше бы обойтись своими силами, заняв необходимые средства на финансовых рынках и на более или менее приемлемых для себя условиях. Если же говорить о возможных гарантиях со стороны Европейского Союза, то они должны быть только краткосрочными. Еще лучше, если бы Греции каким-то образом помог Международный валютный фонд. Однако без жестких мер экономии Греции никак не обойтись. В противном случае Евросоюзу придется всерьез вмешаться в финансовую политику Греции, а это означает фактически, что весь этот кризис перекладывается на налогоплательщиков других стран Европейского Союза.
24 февраля в Греции состоялась уже общенациональная забастовка против предложенных правительством страны и одобренных Европейским Союзом жестких мер экономии государственных средств. Да и вся забастовочная кампания в стране в последние недели может чуть ли не блокировать эти решения. С другой стороны, Греции, по расчетам международного рейтингового агентства Moody's, необходимо в ближайшее время тратить примерно 15% всех бюджетных доходов только на выплату процентов по ранее проданным страной облигациям. Это вдвое больше, чем требуется, например, Испании или Португалии. А ведь Греция надеется на размещение и новых выпусков облигаций. Такая ситуация, насколько патовой вам лично представляется, в смысле неизбежности оказания стране финансовой помощи или, наоборот, возможностей обойтись без нее? Ганс Вернер Зин, президент немецкого исследовательского института ИФО.
Так оно и есть. Но в любом случае Греции предстоит снизить некоторые нынешние стандарты жизни, чтобы, в частности, сохранить свою конкурентоспособность. Ведь фактически получается так, что уже сейчас граждане других стран ЕС финансируют довольно высокий жизненный уровень греков. Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе, 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты. Чтобы стать финансово самостоятельным участником Европейского Союза, гражданам Греции придется потуже затянуть пояса. Греческие товары должны стать дешевле, а в результате доходы греков снизятся. Естественно, предлагаемые властями жесткие меры экономии никому не нравятся. Люди предпочитают бастовать, надеясь, что другие страны ЕС возьмут бремя на себя и как-нибудь решат их проблемы. Почему-то никто в стране не протестовал, когда правительство Греции ежегодно увеличивали социальные расходы бюджета более чем на 3% в год, хотя рост национальной экономики был весьма скромным. То есть фактически это были траты за счет других европейских стран. Спрашивается, почему их граждане должны жить хуже, чем могли бы, только для того, чтобы обеспечить Греции явно завышенный для реального положения экономики страны жизненный уровень.
Во вторник на этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении кредитных рейтингов сразу 4 крупнейших греческих банков. На следующий день 2 крупнейших рейтинговых агентства, Standard & Poor's и Moody's, заявили о возможном снижении в ближайшем будущем уже суверенных, то есть общих кредитных рейтингов Греции, после чего курс евро к доллару и упал до минимального с середины прошлого года уровня. Более того, пока сохраняется вероятность того, что и некоторые другие страны Европы, Испания, Португалия, Ирландия, а то и Италия, могут оказаться в подобной ситуации. Александр Кох, банк Юникредит.
Налицо две стороны медали. С одной стороны, представляемая ранее Грецией финансовая статистика была как минимум мошеннической, и не имея корректной информации, у Европы не было возможности своевременно что-либо предпринять. Но с другой стороны, нужно признать, что в недавнем прошлом, когда некоторые другие страны ЕС также нарушали требования Европейского пакта финансовой стабильности, к ним никаких санкций не применяли, и постепенно этот пакт превращался в беззубого тигра. Теперь же его прежние требования явно должны быть пересмотрены. Не исключено даже, что и весь пакт придется переписать. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем Европейский Союз должен располагать некими механизмами превентивного вмешательства. Если страны ЕС не будут придерживаться жесткой финансовой дисциплины, возникает риск распада всей еврозоны. Пока, слава богу, мы еще весьма далеки от такой перспективы. И, на мой взгляд, нынешний скептицизм в Европе по отношению к названным вами странам преувеличен. Как раз на примере Ирландии мы видим, как жесткие реформы могут быстро дать первые результаты. Да, на сегодня существованию Европейского финансового союза ЕС еще мало что угрожает, но если не создать соответствующих механизмов превентивного вмешательства, то в долгосрочной перспективе это уже не исключается.
После сообщений о возможном снижении кредитных рейтингов Греции, стоимость новых заимствований для правительства страны на международном долговом рынке выросла почти до максимума за все 11 лет пребывания Греции в составе еврозоны. За десятилетние греческие облигации рынок запрашивает теперь от страны проценты, которые в 2 с лишним раза превышают ставки по аналогичным облигациям правительства Германии, являющимся точкой отсчета для всего европейского долгового рынка.
Стоит ли давать деньги Греции, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Отношения между официальными Тбилиси и Киевом при прежнем президенте Украины складывались исключительно хорошо. У стран наладилось хорошее стратегическое партнерство, на международных форумах они выступали фактически с одной повесткой дня. При новом президенте Украины эксперты таких отношений не прогнозируют. Но две страны, Украину и Грузию, связывают также люди. 2 недели назад мы начали рассказ о том, как в середине 19 века из Полтавщины и Запорожья было переселено несколько тысяч человек, которые должны были создать форпосты Российской империи после русско-турецкой войны. К 1917 году в Грузии уже насчитывалось около 130 тысяч украинцев. И сегодня в Бакуриане, Боржоме и Джавахите живет большое количество украинцев, которые, если и не могут влиять на отношения двух стран, тем не менее являются связующим звеном между Украиной и Грузией. О судьбе украинских поселенцев продолжает рассказывать Борис Синюк, руководитель Союза украинцев Грузии «Днепр», доктор сельскохозяйственных наук. С ним беседует Олег Панфилов.
Нашу предыдущую беседу мы закончили говорить о том, как украинцы вживались в Грузию и в грузинскую культуру. Но вот на протяжении всего этого времени они вживались-то хорошо. Появилось очень много смешанных браков, но они стали забывать украинский язык и украинскую ту материальную культуру, с которой они приехали когда-то с Полтавы и Запорожья. Что из себя представляют сейчас украинцы?
Сейчас украинцы, проживающие в Грузии, они настолько уже освоились и настолько они адаптировались в Грузии, но эта адаптация в корне-то в чем лежит? В семье Мартыненко. Сегодня в Грузии проживает около 1000 Мартыненко с лишним. 1842 год. Едет Моисей с Авдотьей Мартыненко на своих валах и везет 6 сыновей. Те переселенцы, которые переезжали с Украины на Кавказ или на Урал или в Сибирь, они освобождались от 25-летней армии. Моисей, чтобы не служили его сыновья, он со своей семьей, младшему было где-то 4 годика, старшему было 12 лет, с этими сыновьями приехал в Цагвери. Воронцова его назначил лесничим в Цагвери. Пришло время жениться сыновьям. Старший сын нашел украинку, которые были переселенцы, это в 1953 году. Остальные сыновья, 5, женились на грузинках. 6-й сын остался неженатым. 5-й сын, главное, что интересно, это Моисей, ну, сыновья, имена какие, Петр, Иван. Все из Библии. Библейские имена. Младший сын женился на грузинке. Эта грузинка, она была повиальной бабкой. Но что интересно, у нее была короткая рука, и она была хромой. Но она родила 14 детей. И всех вырастила. На сегодня, вот в село Ацкури, это рядом с Божоми, буквально там 25 километров. Большое село. В этом селе проживает 80 семей Мартыненко. Рядом село Тремлана и Тисели. 80-90% населения там украинцы. Шевченко, Романенко, Рыбаконь. Но как они оказались уже... Это уже Ахалцихский район. Это те переселенцы, которые в 1953 году переселенные в Оранск.
В 1853
году переселенные, значит, в Боржоми. Они ожились, они построили дома, начали разводить скот, развели овец. Кстати, они производили твердые сыры, голландские сыры, которые в 1905 году на Всемирной выставке получили золотую медаль. И самое главное, они приехали как казаки. Ни малороссияне, ни украинцы. Они даже не знали, что они украинцы. Они знали себя как казаки. Пришла советская власть. Советская власть – это большая идея, один большой советский народ. Нации нету. Да, они стали одной советской нацией. Тем более смешанные браки. И самое главное, смешанные браки как и армяне, и грузины, и греки. Все это перемешалось. Хотя в Бакуриане там более-менее они, так как их было много, где-то семей 60, они создавали такой маленький анклав. А вот в селе Даба, Цагвери, там больше происходила коктейлизация. Вот это, и я хочу продолжить, господин Олег, сказать, что... И вот началась война, Великая Отечественная. Всех, конечно, призвали, всех забрали. Но 42-й год, 43-й год, турки-мескитинцы и с Ахалцихского района выселяют турок. Да, и греков, кстати, там тоже. Села, тем более на границе с Турцией, они опустели. После, значит, 43-44 год берут этих украинцев, которые уже освоились, построили, и в селу Даба, Цагвери. И точно так же, как переселяли турок-месхетинцев, точно так же и взяли оттуда и переселили за эти какие-то 100 километров. Живите сейчас здесь. Они жили в горах, в лесу и все, прижились там, а сейчас их перевозят на такую же высоту, но степь голая. Ну, само собой, они год-два пожили, война кончилась, они вернулись назад, к своим домам, которые у них там остались. Милиция, власти, опять же, под штыки, их опять переселили назад, но дали им право перенести ихние срубы, ихние дома. Сегодня, если мы приедем в Тремлану и в Тисели, мы увидим дом Шевченко, который он построил еще в Даба, потом перевез уже, ну, это сруб, да, поэтому это разборный. И сейчас они живут там.
Вот, кстати, вы когда использовали это слово «катализация», ведь она же...
Коктейлизация, нет, не катализация, коктейлизация.
Коктейлизация. Вот эта вот коктейлизация, она получилась довольно своеобразной, когда встречаешь этого мифического человека по имени Тенгиз Гоголь, или встречаешь потомков смешанных браков с украинскими фамилиями, но с грузинскими именами, а иногда и наоборот. И вот начинаешь понимать, что эта коктейлизация на грузинской земле произошла без каких-либо последствий. После того, как произошли революции в Грузии 6 лет назад и в Украине 5 лет назад, ну, можно говорить еще с 91-го года, когда распался Советский Союз, украинцы стали больше себя чувствовать украинцами или как-то вот отнеслись политическому изменению совершенно спокойно.
Каждый народ, каждая нация, каждая семья, как и каждый человек, он самоидентифицируется. Для того, чтобы самоидентифицироваться, необходимо социальное, политическое окружение. И я хочу сказать, что вот как раз развал Советского Союза, война, войны, точнее, которые принесла Грузия и все, она помогла украинцам, бакурианским, ахалцихским и боржомским, осознать, что они украинцы. До этих пор, да, они были, ну как вот,
да, но
вот
это их
русскими, да.
Но их это не изменило, как Грузии и
нет, в том-то земле. И дело, понимаете, в чем дело. Они сейчас себя не осознали, что мы не русские, как их называли всегда, грузинское окружающее население. Потому что в Грузии, будем честно говорить, да, то, что в Грузии не различали. Украинец, белорус, русский, русы, да. И вот только после развала Советского Союза, после всех тех событий, сейчас только начали самое главное, как государство определились уже, как и Украина, как и Беларусь, только после этого начали на местах уже сами себя самоидентифицировать и понимать, что они кто. И вот сейчас украинцы, проживающие в Буржумском и Вахалцевском районе, и самое главное, что интересно, что всегда в Грузии в статистике писалось, что вот русское население, украинское население, они дисперсно проживают по всей Грузии. Но оказывается, нет. Я вот благодарен своей организации, своим друзьям. То, что мы показали, что в Грузии компактно проживают украинцы, и проживают уже больше 150 лет. Они сохранили свой этнос. Да, они сохранили свой генофонд, они сохранили свой быт, самое главное. То, что вы сказали, вареники и борщ, вы сейчас проезжаете в Ахалцихе и в Буржуме, каждая семья, это грузинская будет, армянская, везде вареники, везде борщ знают, готовить даже не соревнуются, кто лучше. И самое главное, сало, да, и сало научились делать, и как и колбасы, да. Хочу сказать, что сегодня для них, для проживающих уже второе столетие, для них обидно то, что вот 1853 год. Да, это грузиноязычная украинская диаспора. Она не говорит на украинском языке. Даже на русском многие не умеют говорить. Хотя в Канаде диаспора украинская в 1890 году, в 91 году организовалась.
Позднее.
Да, позднее намного. И вот те два, так сказать, первые переселенцы, которые первые приехали в Канаду, им стоят памятники и на Украине, и в Канаде. Здесь же вот до сих пор, да, мы и выставки организуем, я провел и исследования, и самое главное, сейчас и буржуми, и бакуриане, уже они осознали, знают, что они украинцы. Самое главное, мы посылаем детей учиться уже на Украину. Несколько ребят уже на третьем, на четвертом курсах. И самое главное, представьте себе, Георгий Шевченко из села Аскури.
Да,
и учится в Запорожье.
Да, но, кстати, в помощь украинцам, конечно, во многом способствует и в какой-то степени власти Грузии, потому что в центре Тбилиси стоит памятник Шевченко. В Тбилиси работает украинская школа, где ведется преподавание на украинском языке. Мне недавно показали журнал, который выпускает грузинская семья. Этот журнал на украинском и на грузинском языках.
С руководителем Союза украинцев Грузии «Днепр» Борисом Синюком беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Уже музыка-музыка вплетается в пенье мое, и русское-русское-русское пронзает меня, ё-моё!
Поверх барьеров московский поэт Юлий Гоголев.
Я вижу слепыми глазами, глазами, быть может, крота, что сила Господня по-прежнему с нами, а мы уже с пеной...
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, 1 марта посетит с визитом Брюссель, а 5 – Москву. Об этом сообщила замглавы администрации нового президента Украины Анна Герман. Выступая на торжественном приеме после инаугурации, которая прошла в Киеве, Янукович пообещал провести на Украине широкие реформы. В обществе «Мемориал» заявляют, что имя убийцы правозащитницы Натальи Эстемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившаяся в СМИ информация о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в этом преступлении, опроверг представитель следственной группы. В Перми депутаты городской думы приняли заявление об отставке главы администрации города Аркадия Каца. Кац был временно отстранен от должности в декабре прошлого года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 155 человек. Мосгорсуд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. Министр обороны Франции Эрве Морен защищает намеченную сделку с Россией, которой Франция намерена продать вертолетоносец «Мистраль». В Турции гражданские власти и командование армии считают, что нынешний кризис, связанный с недавними арестами военных, должен быть разрешен конституционным путем. Афганистан требует от Пакистана Выдача второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Барадара, который был задержан в Карачи в январе этого года. В Алжире сегодня убит шеф национальной полиции Али Тунси. По сообщению Алжирского министерства внутренних дел, Тунси был застрелен одним из своих сотрудников во время совещания в рабочем кабинете. В Ираке крупнейший суннитский блок «Фронт национального диалога» объявил, что все-таки будет участвовать в парламентских выборах 7 марта. Ранее представители фронта заявляли, что будут бойкотировать выборы. Россия и Ливан в ближайшее время могут подписать долгосрочное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лакунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем истории и современному положению в России одной из крупнейших религий мира – буддизма. Гость студии – лама Будда Падмая. Буддизм был официально признан в Российской империи еще в XVIII веке, после подчинения ряда земель на юге и юго-востоке от волжских губерний. Во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге развернулась деятельность одного из пропагандистов этого учения, Петра Александровича Падмаева. Позже Падмаев стал даже придворным врачом Николая II, а после революции попал в тюрьму, где и умер в 20-м. Однако настоящая история петербургского буддизма начинается в 15 году, когда в городе был открыт первый храм – Дацан. Его настоятелем стал Агван Даржиев, монах, выдающийся теолог и общественный деятель. Столица Российской империи стала и одним из центров европейской буддологии. После 17 года буддизм подвергся гонениям. В конце 20-х годов были физически истреблены тысячи священнослужителей, храмы закрыты, священные тексты запрещены. В помещении петербургского Дацана расположили радиостанцию, а затем глушилку, которая, кстати, создавала помехи для вещания «Радио Свобода». После смерти Сталина прямые репрессии против буддистов были прекращены, однако любые попытки вывести учение за пределы так называемой этнической религии жестоко карались. Буддолог Бидия Дандарон, создавший в Ленинграде буддийскую общину, был арестован в 1972 году и в 1974 умер в колонии. Радио «Свобода» в те годы много рассказывало о деле Дандарона. Об истории российского буддизма и петербургского Дацана, о том, как сегодня буддизм сосуществует с другими религиями, с настоятелем храма в Санкт-Петербурге ламой Буддой Падмаевым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Петербург и буддизм. У меня есть такое ощущение, что Петербург – это самый буддийский или буддический город европейской части России. Все-таки тот храм, настоятелем которого вы являетесь, Дацан – это первый, насколько я понимаю, буддийский храм вообще в Европе.
Исторически считается так, я могу подчеркнуть, что это первый буддийский храм в европейской столице. Что касается, конечно, первенства, у нас еще не один храм, который находится в Калмыкии, в традиционном месте распространения буддизма. И Калмыкия считается, что она находится на территории Европы. Это, конечно, Хашиутовский хурул, который находится в Астраханской области. Но, тем не менее, исторически почему-то всегда говорят, что вот именно Санкт-Петербург есть окно в Европу, и Санкт-Петербург – европейский город.
Окно в буддизм.
Поэтому санкт-петербургский Дацан является первым на территории европейской части именно.
Ваш Дацан, если посмотреть хотя бы с архитектурной точки зрения, является совмещением традиционной такой тибетской буддийской архитектуры и архитектуры модерна, европейской архитектуры. Архитектор Барановский, который строил его, он прекрасно понимал, что он делает вещь, которая состоит из смешения как бы Востока и Запада. Видите ли в этом какой-то символ вашей деятельности?
Ну, я думаю, что да, ведь наш Дацан является на стыке многих культур, и тем более европейской. Я во многом считаю так, что отсюда начнется некое такое, началось даже, по большому счету, потому что основателем Дацана был Агван Даржиев, началось проникновение буддизма в Европу. Не секрет, что первым монахом, который давал проповеди в Европе, это был Агван Даржиев. Поэтому он давал проповеди во Франции, в Италии и многих других больших европейских странах.
Я скажу, что на его лекцию в Париже пришли многие культурные знаменитости, а по самому Парижу его водил сам Максимилиан Волошин. Так что это действительно было огромное событие не только в жизни буддизма и распространении буддизма, но и европейской культуры, безусловно.
И во многом, я думаю, что большое распространение тибетского буддизма в странах Запада и вообще во всем мире является как раз следствием того, что был Агван Даржиев и именно давал учение, и, в общем-то, распространение буддизма началось именно на Западе.
И до Агвана Даржиева буддизм был, и до основания храма, до 1915 года буддизм существовал. В Петербурге я напомню вам о деятельности Петра Александровича Бадмаева, ведь именно он был тем буддистом, который был приближен к Николаю II.
Дело в том, что во многих как раз исторических хрониках он указывается как православный. Я думаю, что этот факт, он связан с тем, что лейб-медиком Николая II должен был по тем временам православный человек. Тем не менее, он сделал огромный вклад в строительство Дацана, в разрешение многих спорных вопросов на тот момент. В исторических хрониках в основном фигурирует фигура Агвана Даржиева. Но, тем не менее, мы должны понять, что вместе с этим Агван Даржиев не появился на пустом месте. Существовали ламы, пандита Хамбаламы. И надо оценить их участие в этом деле. Без их участия невозможно было такое.
Помимо того, что вот мы с вами решили, что Петербург – это центр европейского буддизма, по крайней мере, в России, это ведь и центр изучения буддизма, это центр буддологии. Здесь работали великие ученые, такие как Ольденбург и, конечно, как Щербацкой. Вы знаете, я несколько раз сталкивался с тем, что наследие буддолога Щербацкого, петербургского, а потом ленинградского, во-первых, оно считается и до сих пор считается классикой, и в западной буддологии тоже, а в Индии к нему относятся просто как почти к святому.
Да, это так, и я тоже попрошу заметить, что учителями Щербацкого были бурятские ламы, и получал он все наставления и обучался он у бурятских лам. К сожалению, конечно, нет у нас этой истории, она немножко утрачена. Имя Щербацкого известно достаточно в буддийском мире, и имена учителей Щербацкого, они остаются в малой известности.
Ну, это история петербургского буддизма. А вот сегодня буддизм – это религия в основном представителей тех народов, для которых буддизм является традиционной религией, да, буряты, калмыки, которые живут в Петербурге. Или там есть представители других народов, русские и так далее, которые ходят в ваш дацан, интересуются, потом проходят посвящение и так далее.
Я могу сказать, что буддизм всегда был интернационален. Если бы он был каком-то традиционно, именно каким-то национальным мировоззрением, то никаким образом бы он был бы не подхвачен китайцами, тибетцами, монголами, японцами, корейцами и так далее. Все Юго-Восточная Азия. Обладая той огромной мощью философской мысли и огромной такой внутренней духовным аспектом, который в себе таит, конечно, он развился. В этом смысле, конечно, в разных странах укоренилась та или иная традиция. В Санкт-Петербурге сейчас, конечно, буддизм абсолютно многонациональный. Конечно, костяком этой буддийской общины Санкт-Петербурга является традиционный буддизм. У нас не только есть традиционные народности, как калмыки, буряты, тувинцы, но и других национальностей. Буддизм развивается вширь по разным направлениям.
А в позднем Советском Союзе буддизм был очень популярен среди определенных кругов советской интеллигенции. Да, это была даже такая интеллигентская мода. Доставали книги по истории буддизма, были буддийские кружки. Мы поговорим о трагической судьбе одного из буддийских кружков в 70-е годы. Вот изменилась ли эта тенденция сейчас? К вам ходят петербургские интеллигенты?
Ну, естественно. Мы поддерживаем связи со всеми. Мы издаем совместные книги. Последнюю книгу мы издали с Владимиром Михайловичем Мантлевичем. Перевод русского исследователя Востока, востоковеда Козлова. Перевод Абхисамая Аламкара.
Буддизм – это учение, которое имеет очень мало общего с государством. По крайней мере, так это начиналось. Но все-таки буддизм был государственной религией в нескольких странах. В Корее так было. Тибет был теократическим государством. Еще несколько можно назвать. Не очень много примеров. Да, империя Ашоки в Индии, да, и так далее. Так вот, каковы отношения русского буддизма и российского государства?
В первую очередь, конечно, это указ Елизаветы Петровны, императрицы, когда в 1741 году было разрешено такое явление, как буддизм на территории России. Вы должны понять, что это был огромный шаг, потому что традиционные народы исповедуют буддизм, были уже как бы вне государственных рамок, и кроме как православия, на тот момент другой религии считалось, что не было. Мало того, оценивая понимание, вклад традиционных буддизм в историю России, императрица Екатерина II сказала, что вот будет у буддистов свой глава. Был назван имя, то есть руководителя, это пандита Хамбалам. С тех пор вот мы имеем традиционно, скажем так, явление то, что буддизм существует на территории России, как одна из религиозных
традиционных религий, так называемых, как сейчас их называют. Да.
И второе, это то, что помимо всех других регалий, потому что это некое политическое решение было. Конечно, чтобы подчеркнуть автокефальность российского буддизма, был такой пост главы буддистов России.
А Российская империя, особенно со второй половины XIX века, имела совершенно определенный военно-стратегический интерес в Монголии, даже в Тибете и так далее. Поэтому исследование буддизма, географические исследования этого периода, да, и помощь буддийской общине в Петербурге – это вещи, которые происходили одновременно. Не чувствуете ли вы, что здесь был какой-то государственный интерес, помимо чисто духовного?
Ну, я думаю, что, конечно, это было, когда мы последний раз встречались с научной интеллигенцией в музее Козлова. Они сказали так, что вот все те экспедиции, начиная с Пржевальского, они имели чисто военно-политические какие-то цели. В первую очередь, это картография. Ну, не буду об этом говорить, потому что вы, наверное, сами догадываетесь.
Занимались этим, естественно.
Вот, и поэтому такие экспедиции происходили. Но, тем не менее, исходя из этого, зная традиционность общения буддистов с Тибетом, с Монголией, вот такие вот экспедиции имели место.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем беседе с настоятелем храма в Санкт-Петербурге ламой Будой Бадмаевым. С ним встретился мой коллега Кирилл Кобрин.
Отношения, насколько я понимаю, по крайней мере, с вашей точки зрения, русских буддистов и Российской империи как государство было хорошее. Потом произошла революция, и тут началась трагедия.
Но она не сразу началась. Вы должны понять, что революция каким-то боком, наоборот, даже послужила буддистам очень добрую службу. Неизвестный факт истории, я с удивлением его обнаружил в наших архивах, но, тем не менее, манифест 17-го года, который говорил, что все свободны в выборе религии.
Это все-таки после февральской революции было, а не после октябрьской.
Массово буряты, которые были насильственно крещены, они все писали заявление о том, чтобы все городами, селениями писали о том, что давайте нас запишите в буддисты. Продолжалось, конечно, до 20-х годов.
Но в 19-м году красноармейцы разграбили Дацан, настоятелем которого вы являетесь.
Да, это было, но покушались на Дацан много раз. Может быть, история повторяется. Что касается действительно советского периода, они начались репрессии, конечно, после 20-23 годов, когда была образована Бурят-Монгольская автономная республика. Она провозгласила, в первую очередь, Советская республика, Коммунистическая республика. И тогда, конечно, массовые гонения начались, и большое количество лам, их было почти 20 тысяч, все они были уничтожены.
Вот во дворе вашего дацана есть мемориальные доски, где в основном год смерти указан 37-й или 38-й, как в случае Агвана Доржиева. То есть фактически все буддийские ламы, которые были в Петербурге, были уничтожены.
Это была акция одновременная. Мне как рассказывал один из очевидцев, что на каждого ламу была предоставлена отдельная машина. Откуда тогда в Советской России столько машин было, конечно, неизвестно. известно. Но, тем не менее, видимо, боясь, что ламы, обладая какими-то разными свойствами, вдруг как-то будут вести себя неадекватно, поэтому каждому из них, там, 4 человека, конвой, и всех посадили и увезли. Были расстреляны на Левашовской пустоши. Это было в 27-м году. Сам Агвандаджиев умер в 38-м году в Бурятии. Он долго пытался наладить отношения с советским правительством. У него это, конечно, получалось, но, тем не менее, репрессии шли, и, естественно, после этого вся любая какая-то деятельность, и тогда храм закрылся полностью.
Каким же образом существовала и продолжала жить буддийская традиция вот все эти годы, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е и 70-е, когда не было храма, когда не было лам, когда, в общем, фактически ничего не было?
Вы должны понять, что традиция, она не прерывалась. Почему? Потому что там небольшой период существует, и все виной как раз, или не виной, а помощью, была война, Великая Отечественная война, когда Сталин, знаменитый его манифест, возобновил существование религии на территории Советского Союза. И поэтому те ламы, которые еще и остались, которые смогли как-то уцелеть, им дали возможность организовать буддийское сообщество. И в 1946 году появилось Центральное Духовное Управление Буддийства СССР. Было разрешено постройка Иволгинского дацана, современного дацана, который находится в Бурятии. То есть с того времени мы начинаем новый отчет. Понятно, что традиция, она была немножко исковерканная и все остальное, и во время советских времен находилась под очень сильной цензурой и запретом, но тем не менее она выжила.
Давайте поговорим о человеке, который сделал очень многое на самом деле, насколько я понимаю, для продолжения буддийской традиции на территории тогда еще Советского Союза, и который, в общем, поплатился за это жизнью. Я имею в виду Дандароне. Ведь, насколько я понимаю, это он написал письмо из лагеря Сталину с просьбой открыть буддийские храмы. Есть такая легенда, по крайней мере.
Дело в том, что он-то умер в 74-м году.
60 лет ему.
И его судьба, конечно, очень интересна. Вообще считается, что один из великих бурятских переодесов, один из великих бурятских лам. Поэтому эта традиция существует. И вот сам Дандарон во многом, конечно, дал толчок развитию, особенно буддизму среди вот санкт-петербургской или российской интеллигенции тех советских времен. Если традиционный буддизм развивался, скажем так, в Волгинском дацане, с какими-то своими обычаями старыми, с этим все остальное, то знаменитое его выражение «тантра на запад», она как раз и пошла и была подхвачена многими учениками здесь, вот, и в Санкт-Петербурге, и во всех других городах России.
Но, судя по всему, он за это и был наказан советской властью, за то, что он вынес буддизм за пределы традиционного изучения и поклонения.
Да, где-то традиционного ареала, скажем так. И, естественно, конечно, за это поплатился. Я знаю очень много репрессированных учеников Дандарона, которые, в принципе, очень активно защищали сам буддизм и идеи буддизма. Тогда это было практически невозможно. В советское время очень сильно буддийская церковь, она подвергалась гонениями. Я могу сказать, что очень многие ламы, которые в тот момент обучались в Монголии, обучение в Монголии шло так вот, ни шатка, ни валка, немножко ритуалистики, немножко это, то есть как-то давало какие-то первичные знания, все остальное. Но я помню, как туда набирали самые отпетые, скажем так, сорванцы, которых отправляли учиться в Монголию. Такое явление было, сейчас совершенно это не так. У нас идет в Волгинском дацане обучение по традиционной системе, которая принята во всех монастырях, тибетских монастырях.
Визит Далай-ламы в Соединенные Штаты Америки, это вызвало очень резкую реакцию Китая. Позиция российских буддистов, они безразличны к этой ситуации или они поддерживают одну из сторон?
Вы должны понять, конечно, мы в любом случае поддерживаем его святейшество Далай-ламу. Это однозначно, мы буддисты, и в этом случае наше учение исходит из Тибета. Поэтому в этом без всяких политических каких-то аспектов, без того, что там, да, он встречается сейчас в Америке, все остальное. Мы были традиционны, мы поддерживаем эти отношения и всегда будем поддерживать. Это неотъемлемая часть нашей культуры. А второй момент. Мы должны понять, что политика и религия – это несколько другие вещи. Есть, конечно, религиозная политика, которая проводится и у нас внутри страны, в России. Есть религиозная политика самого Далай-ламы, потому что всем известны, там, допустим, явления, как несколько лет назад, там, лет 8-10 назад, связанные с одним из божеств в самом тибетском буддизме, который официально Далай-лама запретил. То есть своя политика и там существует. Но, тем не менее, мы не стараемся лезть и в политики межгосударственных отношений. И мы, оставаясь этой приверженности школы тибетского буддизма, мы здесь оставляем себе возможность поддерживать эти отношения. Конечно, во многом это очень сложные вопросы. Но, тем не менее, тибетские и тем более традиционно российские народы, они всегда были вместе.
Иными словами, вы поддерживаете Далай-ламу как духовного лидера буддистов, но вы не вмешиваетесь в дела Далай-ламы как политика, как духовного лидера тибетцев.
Да, естественно, потому что Далай-лама является все-таки административным руководителем Тибета, это мы должны признать. Но вместе с тем, его личности как таковых, ведь вы должны понять, что слово «Далай» – это монгольское слово, оно означает «океан». Наши традиции, они неразрывны, их мы не можем... Вот есть там, допустим, Будда Бальжич, который решил оторвать эту традицию. Ну и что? Понимаете? Ведь это же позиция, может быть, Будды Бальжича. А так это не так, конечно, потому что она останется незыблемой. Не я это придумал. История есть история, и мы не должны от своей истории отказываться. Вот что важно. Ну и в этом смысле, конечно, наши отношения... тесно связаны, они продолжаются.
Давайте от большой политики перейдем к гораздо более приятным вещам, да, к повседневной жизни настоятеля Датсана, Будды Бадмаева, ламы Будды Бадмаева в городе на Неве. Вот как вы себя там чувствуете? Вам уютно быть настоятелем Датсана в северном городе в России? Не дует ли из сквозняком из окна в Европу?
Да нет, на самом деле сейчас настали совершенно другие времена. Это отрадно. Мало того, при том, при всем, конечно, были дикие времена, особенно в начале 90-х был бандитизм, была преступность. Все-таки духовность начала превалировать в России. И это очень отрадно, и нужно подчеркнуть. Здесь нет никакой политики. Там, это не связано с президентами и все остальное. Это то, что действительно общество действительно начало понимать, что для того, чтобы сама Россия развивалась, его народы развивались, и была общность всех этих народов, нужно, конечно, основываться на таких больших духовных ценностях. Это отрадно и в России, и тем более в Санкт-Петербурге. В любом большом городе есть свои недостатки. Тем не менее, ситуация, она очень благоприятна, она очень хороша, и буддисту в Санкт-Петербурге комфортно.
Известно, что буддизм является самой толерантной в отношении других религий религии. Да, вы признаете существование остальных религий, других богов, скажем так, потому что эти боги тоже конечны с точки зрения буддийского мировоззрения, да, вечно, только совершенно другое. Так вот, платят ли представители других религий вам взаимностью?
Все-таки между крупными религиозными лидерами России существует консенсус, существует общение, взаимное проникновение и решение многих наболевших общих вопросов. Потому что в России, так же, как и в большом государстве, есть много общих вопросов, связанных с наркоманией, с преступностью, с другими явлениями, вызовами современного общества. Поэтому мы пытаемся вот и на этом уровне работать. Не всегда, конечно, получается, но тем не менее эта работа ведется.
Ну и последний вопрос, связанный, собственно, с Датсаном. Датсан находится в замечательном месте Санкт-Петербурга. Это очень красиво место напротив Елагиного острова. Когда-то это была окраина города, когда строили сам храм, да, сейчас это, ну, если не центр, то, в общем, это не... Это близко к центру. Не кажется ли вам, что петербургский датсан – это, ну, еще один из тех символов Петербурга, как Адмиралтейство, Эрмитаж и так далее, которые формируют идентичность этого города? Является ли буддизм составной частью образа Петербурга?
Я, конечно, много сказал бы на этот счет, но отвечу, наверное, немножко коротко. Когда я летел в самолете и открыл, значит, там обычный большой журнал, аэрофлотовский, открыл, и там смотрю, у нас есть буддийский храм. Все-таки я бы пытался бы сказать, да, является все остальное, но оказалось, что и другие люди уже давно за меня как бы на этот вопрос ответили, потому что Санкт-Петербургский датсан представляет именно Санкт-Петербург как неотъемлемую часть вот этой культуры Санкт-Петербургской. Мало того, конечно, и сам датсан старается олицетворять себя действительно как олицетворение именно петербургского образа, петербургской культуры. Мало того, мы хотим сделать это как петербургское искусство, скажем так, да, то есть ведь сама архитектура...
Удивительно красивое здание. Самых красивых.
Да, в этом смысле. И внутри мы как раз это делаем, поэтому мы сейчас сделали 3 мозаичных панно наших божеств. И мозаики. Мозаики все-таки не присущие. Это европейская, западная культура, но тем не менее мы сделали это возможным, соединитесь, посчитали это нужным. И поэтому приходите посмотреть на наши панно, тогда поймете все.
Скажете, да, вы смешиваете традиции Запада с Востоком.
Ну, это не то, что необходимо, это просто так и должно быть. Потому что в любом случае, мы, находясь в Санкт-Петербурге, находясь в таком большом городе, мы должны привнести свое и взять что-то. И это будет соединение культур. Так нужно, и так будет, наверное, везде всегда. Потому что я думаю, что если я сюда приехал, я же не буду устанавливать здесь свои порядки. Да, вот у нас принято так. Из менталитета, из культуры этого народа, конечно, мы, смешиваясь, объединяясь всю ту пользу, которую приносит буддизм, мы бы могли бы дать людям и сказать, да, вот это имеет право на жизнь, это приносит пользу. И таким образом люди могут ее взять.
С настоятелем храма в Санкт-Петербурге ламой Будой Бадмаевым беседовал Кирилл Кобрин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Националистическую версию мотивов убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Собираемся каждое 31 число и дальше выходить.
Однажды граждане должны сказать, хватит тому произволу,
который... Организатор, исполнитель и пособники...
Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону, таким...
Вот и Керузенский снова получат пенсии в размере около 3000 долларов США в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».